Глава 16. Дабы устранить последствия ночного штурма, Барнум временно закрыл музей для доступа публики, как сообщил мне Карсон. Поэтому я не ожидал застать перед входом обычно оживленной толпы. К удивлению своему, однако, приближаясь с Карсоном к заведению Барнума, я увидел скопление народа. Первым невольно проклянулось беспокойство. Неужели хулиганье, напавшее на музей, вернулось, чтобы возобновить свои разбойные действия? Подойдя ближе и приглядевшись, я понял, что это не так. Толпа состояла из респектабельной публики, некоторых взрослых сопровождали дети. «Что там происходит?» – заинтересовался и Карсон. «Не могу сказать точно, но, насколько я знаю Барнума, он воспользовался случаем, чтобы привлечь внимание публики даже при закрытом музее. Он в таких делах непревзойденный мастер». Мое предположение тут же подтвердилось. Пробираясь сквозь толпу, мы обнаружили объект внимания собравшихся. Перед главным входом в музей расхаживал крепкий, несколько тяжелый парнище с густой шевелюрой черных волос и здоровенными усищами. От пояса вниз его плоть скрывали какие-то странноватые брюки типа матросских. И от пояса вверх одежды на нем не было никакой. Вид голого по пояс человека на Бродвее уже вызвал бы повышенное внимание. Но недостаток одежды на странном джентльмене с лихвой возмещал художественный декор торса, лица, шеи и рук, сплошь покрытых татуировкой. Разумеется, я сразу узнал этого индивида. Никто иной, как капитан Аристидес Константентус, одно из множества невиданных чудес Барнума, священно действовал перед входом в музей. Согласно сочиненной для него легенде, изложенной со множеством красочных подробностей в посвященном ему буклете, в незрелом возрасте Константентуса захватили пираты-берберы и мучили его месяцами и годами, накалывая на кожу пленника все новые и новые экзотические сюжеты. Разумеется, эта история, как и многие подобные, была натуральнейшей лапшой на уши всеядной доверчивой публики. В действительности, как однажды поведал мне Барнум, под псевдонимом Константентус скрывался несколько эксцентричный, но довольно приятный общительный бруклинский работяга по имени Оскар Шмидт, ощутивший еще в зеленом детстве неодолимую тягу к сцене и лицедейству, но начисто лишенный каких-либо исполнительских талантов. Задумав превратиться в ходячий аттракцион, он и подверг свое тело сомнительной процедуре татуирования. Сейчас Шмидт Константентус распределял в толпе листовки из толстой стопки, которую держал в руке. Заглянув через плечо одного из счастливых обладателей такого циркуляра, я сразу узнал рекламный стиль Барнума. Вверху – портрет короля зрелища, окруженный аурой из расходящихся лучей и лозунгом. «Солнце мира развлечений, дающее свет отражающим светилам». Сам текст гласил: «Приходи сам, приходите вдвоем, приходите все. Небывалые события в истории цивилизованного человечества. Открытие обновленного американского музея Барнума – замечательнейшее зрелище. Суббота, 7 июня 1845 года. Гала-представление, ошеломляющие эффекты, поражающие воображение аттракционы, чудесные выставки. Смотрите! Живой гиппопотам, древнее чудище священного писания, первый и единственный колосс в Америке. Смотрите, невероятные близнецы из Каролины, неразделимо объединены с момента рождения, но совершенно самостоятельны во многом, очень многом. Смотрите, мировая премьера, большой мятеж или Нью-Йорк в огне, грандиознейший спектакль всех времен и народов. В главной роли генерал Томас Наготок, самый маленький карлик планеты. Свыше 100 000 курьезов для вас. Стереоптикон и косморама, большие аквариумы, геологическая, конхологическая, нумизматическая коллекции, несметные богатства живой природы, музей восковых фигур, исторические реликвии, богемские стеклодувы Вудрофа, фенологические анализы карты профессора Ливингстона. Все это вы можете увидеть всего за 25 центов. Дети до 10 лет полцены, кроме выходных и праздников. Пробравшись сквозь толпу, мы с Карсоном подошли к Константентусу, задержавшемуся возле группы подростков. Полноватая конопатая девчушка лет 10-11 указывала пальцем в середину объемистого живота жертвы пиратов. «Это страшилище?» – переспросил Константентус, опуская голову и глядя на картинку, привлекшую внимание малолетней поклонницы. Большая полосатая змея, свернувшаяся в клубок. «О, это большая ядовитая мамба африканских тропиков. Жестокий кашгарский хан своими руками выколол ее на мне. Целую неделю я провел, связанный по рукам и ногам. Больше 1000 уколов, и каждый жег, как раскаленная кочерга». «Можно потрогать?» – спросила девочка, замирая от ужаса и желания. Константинус мгновение помедлил, казалось, погрузившись в размышления. Что ж, потрогай, обычно я этого не разрешаю бесплатно, но ты, кажется, девочка хорошая, послушная, валяй. Девочка медленно вытянула руку и коснулась кончиком пальца кожи Константинуса. В этот момент его брюшные мышцы мгновенно напряглись, татуированная змея дернулась, как будто готовая развить кольца и спрыгнуть с обширного пуза. Девочка отдернула руку и взвизгнула от ужаса и восторга, вызвав взрыв веселья окружающих. Константинус тоже мягко хохотнул, оставил девочку с открытым ртом переживать случившееся великое событие недолгой ее жизни и повернулся в нашу сторону. Глаза его, единственная часть тела, свободная от татуировки, остановились на нас с Карсоном. «О, мистер По!» – воскликнул он, протягивая мне руку, которая, казалось, была обтянута тугой перчаткой, покрытой изысканной вышивкой. «Очень рад вас видеть, сэр, очень рад. Что вас к нам привело в столь ранний час?» Удивляясь себе, я ощутил какую-то почтительную дрожь, пожимая руку одному из живых курьезов великого Барнума, вместе с тем подсознательно опасаясь, что эта расписная конечность передаст мне нечто, нежелательное для организма живого существа. Я преодолел себя, крепко стиснул протянутую руку и сообщил, что цель нашего визита – контакт с мистером Барнумом. Усы Константинуса взметнулись в направлении главного входа. Он наверху, на втором этаже. В последний раз я там его видел. Инвентаризацию проводит. Входите, мистер По, дверь не заперта. Я поблагодарил мистера Шмидта и вместе с Карсоном вошел в обширное, непривычно пустынное фойе музея. Ранее я проходил здесь лишь сквозь оживленные толпы любопытствующих. Сейчас же в вестибюле господствовала безжизненная тишина большого галикарнасского мавзолея. Шаги наши вызывали звучный отклик, как будто усиливаясь при многократном отражении от стены потолка. Действительно, Барнум оказался на втором этаже в зале американской истории. Пригнувшись к небольшой витрине, водруженной на деревянную подставку, он что-то быстро записывал в блокнот. Поодаль я заметил Освальда, ассистента Барнума. Великий живописец, вооруженный вместо кисти шваброй, сметал в кучу осколки разбитого стекла, щепки и другие свидетельства вторжения погромщиков. Оглядевшись, я понял, что ущерб от вторжения современных вандалов сравнительно невелик. Никак не пострадал ялик, якобы тот самый, на котором Вашингтон пересек Делавэр-Ривер в Рождество 1776 года. Все так же зияла жерлом пушка, как утверждалась та самая, из которой стрелял Джон Пол Джонс в битве между Боном Ричардом и Сераписом. Все так же возвышался в зале эшафот, претендующий на подлинность, с которого Натан Хейл провозгласил свою бессмертную декларацию патриотизма. Стеклянные витрины погромщики, однако, по большей части разнесли вдребезги, стремясь поживиться тем, что легче унести и спрятать. Барнум, увлеченный инспектированием витрины, заметил нас лишь когда мы подошли вплотную. Он оторвал взгляд от витрины и воскликнул. «По, малыш мой, рад тебя видеть, а это вы, Кит, святитель небесный, да вас родная мать в этом наряде не узнала бы, типичный городской франт». «Смешался с аборигенами», — улыбнулся Кит Карсон, — «идея Эдди». «Ввиду того, что Кит пользуется громадной популярностью, — объяснил я, — он неизбежно привлек бы к себе внимание своим западным облачением, что помешало бы нам в наших изысканиях. Поэтому я и решил, что лучше ему одеться поскромнее». «Да», — вид у Барнума был несколько озадаченный. Ему претила сама идея избегать внимания публики вместо того, чтобы его привлекать. «Что ж, в ваших обстоятельствах это, пожалуй, целесообразно», — со вздохом признал он. «В любом случае, очень рад вас видеть, ребята. А чему-то порадоваться мне сейчас очень не мешает. Последние два дня мне мало радости принесли, сплошные огорчения. Проклятые варвары, вот, смотрите сами», — он показал на витрину. Стекло небольшой витрины было разбито вдребезги, содержимое исчезло. Остался квадрат черного бархата размером около 2 квадратных футов и табличка с каллиграфической, выполненной от руки надписью. «Подлинный текст декларации независимости на подлинном пергаменте». «Ох ты», — вырвалось у меня. «Есть из-за чего расстроиться. Ценность документа трудно представить. И значит, здесь хранился оригинал?» «Конечно», — жаром заверил Барнум. «Смотря, конечно, что понимать под оригиналом. Это, правда, не оригинальный оригинал. Пытался я его добыть, да куда там? Эти бюрократы из правительства уперлись, и ни в какую. Национальное достояние, то все. Но у меня лучшая копия, какую можно добыть за деньги. Немец один делал, Анбиндер. Лучший каллиграф цивилизованного мира. И лучший пергамент, как и указано. Кучу денег заплатил». «Понятно», — сухо заметил я, несколько раздосадованный тем, что сходу не уловил подлинного смысла подлинно барнумовской казуистики. Пропажа, полагаю, не столь катастрофическая. Все же весьма сожалею, что ваш музей понес тяжкие потери. Да, много работы предстоит. Барнум указал на своего помощника, который отставил швабру в сторону и занялся отшибленной головой восковой фигуры Эндрю Джексона, обезглавленной ударом какого-то бесчинствующего бандита. Ладно, нечего скорбеть о потерях, надо смотреть вперед и видеть светлые стороны. Вот мой девиз. Во всяком случае, эти негодяи не добрались до моих подлинников, до исторических документов. У меня внизу их куча. Рукописный экземпляр инаугурационной речи Вашингтона, заметки доктора Франклина о знаменитом эксперименте с воздушным змеем, подлинный Mayflower Compact. Астер уж который год пытается его у меня выкупить. Каждый раз, когда я у него бываю, он обязательно улучит момент, отведет меня в сторонку и опять за свое. «Ладно, Финя, скончай ломаться, назови цену. Я должен заполучить эту реликвию. Ха, да я скорее свою жену продам». Ввиду известной склонности короля зрелищ к гиперболизации, я посчитал бы эту последнюю фразу явным преувеличением. Однако, будучи представленным миссис Барнум, я не имел причины сомневаться в искренности данного утверждения. «Скажите мне, ребят, как ваша охота? Напали на след этого людоеда Джонсона?» «На данный момент о его местопребывании нам ничего не известно», — сообщил я Барнуму. «Однако мы упорно и тщательно исследуем все хоть сколько-нибудь заметные следы. Один из таких следов и привел нас сюда сегодня. Нас интересует ваш знаменитый укротитель, покойный Мазеппа Вивальди». «Великий Мазеппа, бог ты мой, а он-то каким боком замешан в эти ужасные дела?» «Может, и вовсе не замешан», — успокоил Барнума Кит Карсон. «Да-да, наш интерес к нему основан на неопределенной, неконкретной информации. Нам хотелось бы, чтобы вы рассказали все, что о нем знаете, не исключая мелочей». «Да я о нем ничего и не знаю», – разочаровал меня Барнум. «Только рабочие контакты. Едва был знаком с беднягой. Девиз Барнума – не смешивай дело с отдыхом. Впрочем, Мазеппа оказался неплохим парнем из старой бостонской семьи, насколько мне известно». По официальной барнумовской мифологии, великий Мазеппа – отпрыск одного из правящих родов Италии. Сбежал из дому, влекомый зовом бескрайнего моря, и в результате кораблекрушения оказался на африканском побережье, где присоединился к труппе бродячего цирка и выучился на укротителя. То, что эта легенда оказалась очередной фабрикацией, меня вовсе не удивило. Как и Оскар Шмидт, преобразившийся в капитана Аристидеса Константентуса, почти все барнумовские исполнители живые курьезы-экспонаты снабжались экзотическими биографиями, придававшими им налет таинственности и романтичности, возбуждавшими интерес публики. «Хоть имя-то его настоящее, знаете?» – спросил я Барнума. «Дадли, Томас Дадли, пожалуй, и все, что я о нем знаю», – он вздохнул и покачал головой. «Такой талантище, уникальный артист, бог меня благослови, как на него народ валил, а женщины липли как мухи, насмотреться не могли. Конечно, красавец-мужчина, настоящий Аполлон, и кудри черные до плеч, ужасная потеря, невосполнимая. С чего этот старый дурак Аякс вдруг вздумал пасть захлопнуть? До сих пор не могу успокоиться. Этот лев был кротким, как котенок. Конечно, пришлось его после этого пристрелить. После того, как эти кошки отведают человеческой крови, они, говорят, становятся опасными». «Если б только кошки», — мрачно заметил Карсон, — «и люди такие встречаются». «Да-да», — подтвердил я, — «мы как раз такого и ищем. И если не найдем как можно быстрее, аппетит его проявится снова. Скажите», — обратился я к Барнуму, — «кто из ваших служащих лучше знаком с Мазеппой?» Барнум задумался. «Сделаем так». Он повернулся к помощнику и подозвал его. «Освальд, милый, подойди на минутку». Освальд как раз закрепил восковую голову на плечах манекена. Он подошел к нам, и Барнум произнес. «Если кто нам и поможет, так это Освальд. Он весь день расхаживает по музею. Там починит, тут подправит. Много не говорит, но глаза и уши открыты. И все ему доверяют, бог знает с чего. Что-то у него в лице доверительное». Я в лице Освальда ничего особо доверительного не заметил. На нем застыло какое-то нерешительное изумление. Тем не менее, обменявшись с ним приветствием, я задал вопрос о Мазеппе и его знакомых. Освальд нахмурился, поднял руку и ущипнул себя за увесистый подбородок. Через мгновение он ответил следующим образом. «Кажется, Мазеппа и мсье Вокс были большими друзьями». «Мсье Вокс?» — повторил я. «Мой всемирно известный червовещатель. Помнишь, я тебе о нем говорил?» «А, да», — вспомнил я, — «кукольный Отелло». «Вот-вот, потрясающее зрелище». «А где его можно отыскать?» «Минут 20 назад видел его в театре», — сказал Освальд. «Это наверху, он проверял свое имущество». «Что ж, мы приносим извинения, откланиваемся. Пойдем в театр». «Конечно, дружище, я тебя и так хотел с ним познакомить». Барнум поднял вверх указательный палец. «Большой поклонник твоего творчества, знаешь ли, тот он обрадуется тебе». Расставаясь с Освальдом и Барнумом, я мучился какой-то недосказанностью, как будто забыл о чем-то важном. Не следовало, однако, тратить время на размышления. Мы с Карсоном вернулись к лестнице и продолжили путь наверх, где находился обширный театральный зал музея. Театр свой Барнум использовал весьма интенсивно. Здесь проводились всяческие конкурсы, вроде соревнований на самого толстого младенца. Ставились популярные мелодрамы, сюда собирался народ на лекции о воздержании от вредных привычек, на выступления всевозможных светил и шарлатанов. Мы поднялись до пятого этажа, и тут Карсон спросил: «Эдди, а без меня вы с этим боксом не справитесь?» «Уверен, что смогу провести беседу с чревовещателем самостоятельно, без вашей поддержки, Кит. А что? Я бы к медвежьему волку заскочил на минутку». «Отлично». Не зная, сколько времени займут наши визиты, мы договорились встретиться у скелета мастодонта в фойе примерно через 45 минут. После этого Карсон отправился искать индейца, а я направил стопы к театральному залу, все еще мучимый ощущением важности того, что я забыл сказать Барнуму. Глава 17. Войдя в театр, я на минуту задержался, осматриваясь. Огромный зал, заполненный рядами затянутых бархатом кресел, погружен в полутьму. Свет пробивается лишь из-за кулис, слева. Я чуть постоял, позволяя глазам привыкнуть к темноте, и зашагал по центральному проходу. Дойдя до передних рядов, я различил смутное бормотание. Поднявшись на просторную, совершенно пустую сцену, я прошел за занавес и попал в пространство, заполненное множеством характерных для закулисной театральной жизни предметов. Вокруг торчали стойки и вешалки для костюмов, грубо размалеванные задники, беспорядочно расставленный разбросанный реквизит, включая египетские колесницы из помпезного библейского шоу «Иосиф и его братья». Тут я уже смог разобрать, что говорящих на сцене двое. Оба мужского пола, хотя разного возраста и характера. Один голос, судя по высокому тембру и несколько нахальной манере речи, принадлежал юнцу пубертатного периода. Другой собеседник был явно намного старше. Слова сливались в неразличимый гул, но по тону высказываний можно было понять, что они ожесточенно спорили. Обогнув пустыню из песков, которой на меня мрачно взирал сфинкс, задник того же библейского Иосифа, и чуть не стукнувшись лбом о картонную финиковую пальму, я увидел источник звука. На стульчике из реечек восседал весьма упитанный розоволикий джентльмен моложавой внешности, резко контрастировавший с волосами белоснежной седины, очевидно преждевременной. Волосы, разделенные на прямой пробор, шелковистыми волнами не спадали на плечи джентльмена. Определить возраст на глаз при столь противоречивой наружности казалось весьма сложным, но я все же осмелился предположить, что он не старше 45-46 лет. Лицо нельзя назвать неприятным, но очень уж сильно его портили выпирающие, почти свисающие под тяжестью излишнего жира щеки, да и нос был как-то вызывающе вздернут вверх. Джентльмен был одет в серые панталоны и клетчатую жилетку, из-под которой виднелась рубаха, не прикрытая сюртуком, снятым для удобства и наброшенным на спинку стула. Раньше я этого господина не видел, но сразу понял, что передо мной мсье Вокс. Это следовало из его занятий в описываемый момент. Он увлеченно беседовал с куклой размером с 7-летнего ребенка. Манекен восседал у него на коленях. Голова деревянного мальчика, искусно вырезанная из дерева, чрезвычайно, можно сказать, до жути напоминала самого чревовещателя физиономией и прической. Такие же локоны, розоватые щеки, даже не мигающие серые глаза весьма напоминали оттенком глаза мсье Вокса. На лице куклы застыло выражение бесовского, если не дьявольского, азарства и упрямства. Месье Вокс, увлеченный своим занятием, сначала совершенно не обратил внимания на мое появление, дав мне возможность понаблюдать за ним в течение нескольких минут. Квалификация вентрилоквиста вполне соответствовала восторженной характеристике, данной ему мистером Барнумом. Губы его совершенно не шевелились в процессе речи, угадывалось лишь едва заметные колебания шеи в области глотки. И хотя рот куклы открывался и закрывался механически, неестественным образом, все же создавалась иллюзия, что восседающий на коленях месье Бокса гомункулус живет какой-то своей жизнью. Я подошел, когда эта пара вела беседу о поведении, весьма неудовлетворительном поведении маленького неслуха в школе. Школьника звали, как я понял, Арчибальд. «Итак, Арчи, тебе не нравится ходить в школу?» – подвел промежуточный итог беседы недовольный отец месье Вокс. «Ходить нравится, очень нравится. Ходить, бежать, ворон пугать. Скорее, скорее, скорее!» – затараторил малый. «А сидеть в этой противной школе? Фу, не нравится!» – прогундосил он. «А что тебе в школе больше всего не нравится?» Училка, противная, страшная, на святого похожа. На какого? На святого Бернара. Зубы у нее зубищие, как штаны. Что значит, как штаны? Черные, что ли? Нет, она их на ночь снимает. Ну и что в этом страшного? Ничего, отвратное. Следи за речью, Арчи. За какой печью? Не надо говорить ничего. Произноси ничего. Как же мне не говорить ничего, когда ты все время пристаешь с расспросами? Месье Вокс замолчал, прикрыл глаза, словно внутренне набираясь терпения, потом предпринял еще одну попытку. «Давай, Карчи, попробуем вместе. Раз, два, три. Ничего. Ну, что ж ты молчишь? Ты сказал ничего, я и не говорю ничего, я послушный». Тут я, все еще стоя у края бескрайней пустыни, у ствола финиковой пальмы, невольно прыснул со смеха при виде того, как папаша закатил глаза к темному потолку. Чревовещатель тут же повернул голову в мою сторону, выгнул дугами брови и бодро воскликнул. «О, публика, к тому же благодарная, хоть и немногочисленная. Кто вы такой, добрый человек?» Придав солидность позе и выражению физиономии, я ответил. «Извините за вторжение, я невольно помешал вашей репетиции. Мое имя По. Эдгар Аллан По. Помощник мистера Барнума подсказал, что я смогу вас здесь застать». Реакция артиста оказалась неожиданной. Как только я упомянул свое имя, глаза его расширились до отведенной природы пределов, рот открылся, с губ сорвалось удивленное восклицание. Вскочив, он вытащил правую руку изнутра своей куклы, усадил деревянного Арчибальда на стул и заспешил ко мне. «Господь всемогущий!» — воскликнул он, тормозя уже передо мной. «Поэт По, автор возвышенного шедевра, гениальный создатель бессмертного ворона!» Он самый скромно склонил я голову. «Потрясающе! Просто дар речи потерял, впервые в жизни. Я к мистеру Барному все время пристаю, чтобы он меня с вами познакомил. Он говорил вам о моей идее?» «Нет, не упоминал. Он сказал, правда, что вы восхищены моим творчеством». «Он так и сказал. Что ж, впервые в жизни мистер Барном недооценил что-то. Восхищен? Я преклоняюсь. Я обожествляю ваше творение. Со времен Гомера человеческий гений не создал ничего подобного ворону». Такая характеристика моего детища не могла не наполнить мою душу сладким елеем тихого удовлетворения. «Вы все же слишком добры ко мне», — скромно возразил я. «Вот, например, Шекспир и Милтон в нескольких своих произведениях поднимаются примерно до тех же высот, не превосходя, разумеется, моего создания по оригинальности или концептуальному подходу». «Ерунда!» — отмахнулся Вокс. «Ничего нельзя рядом поставить. Но скажите, мистер По, мистер Барнум действительно вам о моем замысле не сказал?» «Даже не представляю, о чем вы ведете речь, но с удовольствием выслушаю, если вы мне объясните». «Это касается вас и вашего шедевра. Итак, дело вот в чем. Видите, Арчи, вон расселся на стуль, шалунишка. Я как раз проверял, как он функционирует. Эти бездельники, видите ли, слегка его зашибли во время разбоя. А он ведь звезда моего шоу, кассовая звезда». «Не удивлен», — вежливо согласился я. «Сам убедился, краткое время наблюдая за вашей столь занимательной беседой». «Но это для толпы, мистер По. Это лишь один аспект моей работы. Не все же хохотом массу услаждать. Я интересуюсь и высокой поэзией, серьезной драмой, привить публике интерес к классике». «Да, мистер Барнум рассказывал о ваших экспериментах со сценой смерти Дездемоны». Вокс Ариана закивал головой. «Именно. У меня целый набор шекспировских персонажей. Гамлет, Макбет, Король Лир и Отелло, разумеется. Кошмарный тип, черный как сажа. Вы бы глянули, как реагирует публика, когда этот здоровенный обезумевший негр лишает жизни бедную белую женщину. Все только ахают от ужаса». Меня несколько удивило, что этот ценитель высокого искусства отозвался о благородном, хотя и чрезмерно импульсивном мавре, как о здоровенном обезумевшем негре. Такую характеристику Отелло мог бы дать, пожалуй, Яго, однако я просто заметил. Да, и вправду, это один из наиболее захватывающих моментов в мировой литературе. «Как раз то, что любит публика. Мрак, трагедия, надрывы. И тут я перехожу к вам». «Ко мне?» «Да, я хочу поставить ворона», — с видом триумфатора заявил Вокс. Это известие настолько ошеломило меня, что я замер, уставившись на розовощеку у седовласого собеседника. «То есть», — начал я наконец с недоверчивым тоном, — «вы хотите представить ворона на сцене в исполнении ваших манекенов?» «Намного лучше! Настоящий ворон!» И он разразился потоком объяснений. Вкратце они сводились к следующему. Вокс хотел, разумеется, с моего разрешения, в конце каждого из трех ежедневных представлений декламировать мою знаменитую балладу. А на плече его при этом будет восседать живой ученый ворон. И в тех местах, где по тексту эта зловещая птица выкликает свое «Невермор», Вокс с помощью своего чревовещательского таланта вкладывает эту реплику в клюв ворону. Таким образом он собирался по-новому истрактовать мой шедевр. «Вы только представьте себе», — Вокс поднял правую руку, примерно как дети делают это, играя в театр теней, изобразил из нее птичью голову и звучно продекламировал. «Я вас кликнул. Ворон вещий, птица ты или дух зловещий? Дьявол ли тебя направил, бурель из подземных нор? Занесла тебя под крышу, где я древний ужас слышу. Мне скажи, дано ли мне свыше там, у Гладских гор, обрести бальзам от муки там, у Гладских гор?» Каркнул ворон. Тут Вокс многозначительно меня глянул, обозначил указательным и большим пальцем правой рук разинутый птичий клюв, и раздался жуткий каркающий возглас. «Невермор!» Даже сейчас, когда голову ворона Вокс имитировал своей пятерней, душа моя отозвалась на этот экспромт жутковатой реверберацией. Легко представить себе реакцию неискушенной публики, в соответствующих декорациях, услышавшей этот адский отзвук из клюва настоящей птицы. Душу мою раздирали сомнения. С одной стороны, нельзя не приветствовать желание ознакомить массы с высокой поэзией. Ведь моя собственная активность в качестве литературного критика направлена именно на это, на повышение, прямо скажем, прискорбно низкого уровня развития населения. В то же время мне претило осознание того, что мою поэму преподнесут публике в мишурной, безвкусной, даже вульгарной обстановке барнумовского заведения. Вокс, внимательно за мной наблюдая, тут же вмешался в ход моих мыслей. Естественно, вы по справедливости получите свою долю прибыли, скажем, половину выручки от продажи сувениров. Сувениров? После представления публика сможет приобрести маленькие фигурки. Бледный бюст Паллады с черным вороном на плече, специальное иллюстрированное издание вашей поэмы с портретом автора и далее в том же духе. Вы удивитесь, узнав, сколько приносят такие сувениры. За свою брошюру «Вокс о вентрилоквенции» я огребаю в неделю полсотни долларов, 60, а то и больше. Разумеется, я понимаю, что поэт далек от грубых меркантильных соображений, но лишние деньги в кармане, да еще не во вред высокому искусству, не помешают. Вы правы, разумеется, интересы выгоды не играют роли в моих соображениях на эту тему. Решение мое должно базироваться исключительно на эстетическом аспекте вашего предложения. Еще бы, еще бы. 50-60 долларов? Не меньше. Я нахмурился, сосредоточился, вздохнул и решился. Признаю, что ваша идея меня заинтересовала. Взвесив все за и против, я склонен принять предложение. Мой ответ вызвал радостное оживление у чревовещателя. Он чуть не подпрыгнул. Чудесно. От полноты чувств Вокс как следует хлопнул меня ладонью по правому плечу. Физиология наша в своей неповторимой уникальности такова, что порой существенные воздействия извне не вызывают заметных последствий, а в другой раз какая-то едва ощутимая мелочь приводит к необратимым, даже фатальным итогам. Смертельная раковая опухоль при зарождении своем отзывается не стоящей внимания легкой болью, а легкий порез мизинца острым срезом бумажного листа не дает заснуть всю ночь. Ссадина, полученная от падения на булыжную мостовую, явный пример легкого повреждения организма, оказалась в высшей степени болезненной. Читатель легко представит мою реакцию на воодушевленный жест чревовещателя. Хотя я и смог подавить вопль, но тело мое непроизвольно содрогнулось, и левая рука сама собой рванулась к раненой правой конечности. «Боже мой!» – встревожился Вокс. «Что с вами, мистер По?» Мгновение я не мог вымолвить ни слова, затем боль отпустила, и я смог разжать зубы и объяснить обстоятельства моего ранения. «Слава Киту Карсону! Храни его Бог!» – провозгласил Вокс по окончании моего рассказа. «Ведь что на улицах творится? Форменное безобразие! Такой город, как Нью-Йорк, не может обзавестись профессиональными пожарными. От этих добровольцев вреда больше, чем от пожаров». «Полностью с вами согласен. Почти слово в слово то же самое я и Карсону сказал после инцидента. И все же есть в данном случае и положительная сторона, подтверждающая известную истину, что и в дурном можно найти нечто доброе. Нет худа без добра, как говорят в народе». «Что вы имеете в виду?» «Я вспомнил нечто весьма важное». «Я тоже вспомнил, что отвлек вас от цели вашего прихода, извините. Итак, что привело вас ко мне?» «Вы, без сомнения, знаете, что мы с Китом Карсоном идем по следу преступника, известного как Джонсон Печенка и ответственного за целый ряд преступлений». «Разумеется, этим все газеты полны. Вокс нахмурился так, что брови его встретились на переносице. «Вы хотите сказать, что этот Джонсон как-то связан с нашим музеем?» «Это мне неизвестно. Сейчас меня интересует все, что касается вашего покойного коллеги Мазепы Вивальди. Вы с ним дружили, по словам мистера Освальда». При упоминании имени Мазеппы на лице чревовещателя отразилось удивление. «Не знаю, уместно ли слово «дружили», но, вне сомнения, поддерживали добрые отношения. Какое отношение может иметь к этим убийствам мистер Мазеппа?» Как бы не расслышав этого, я задал следующий вопрос. «Скажите мне, упоминал ли когда-либо мистер Мазеппа знакомого по имени Уайт?» Задумчиво хмурясь, Вокс засунул в жилетный карман большой указательный пальцы и извлек оттуда продолговатую серебряную коробочку. Откинув украшенную гравировкой крышку, он протянул коробочку мне. «Прошу». Движением руки я отказался от предложенного угощения. «Я с этим в высшей степени едким веществом ознакомился в студенческие годы в университете штата Вирджиния. Пережил приступ чихания и не получил ни малейшего удовольствия». «Естественно, с непривычки», — согласно кивнул Вокс. «А я уж много лет табак нюхаю. Очищает носовую полость. Правильное дыхание для вентрилоквиста — половина успеха». Большим указательным пальцами левой руки он захватил щепотку нюхательного табаку и отправил ее в ноздри. Глубоко вдохнув, он вынул платок и вытер нос. Закрыл табакерку, вернул ее в карман жилетки и возобновил упражнение в нахмуривании бровей. «Да, действительно», — сказал он наконец, — «Мазеппа упомянул однажды имя мистера Уайта. Незадолго до его смерти я с ним встретился на выходе из музея. Он, похоже, торопился, и я спросил, куда он так спешно направляется. Вот тогда-то он и сказал, что идет к этому джентльмену». Я встрепенулся, и так я оказался прав. Именно великого Мазеппа увидел Гарри Пратт в доме Уайта. «Ваш друг не упоминал цель визита?» «Не припомню. Но какое отношение, извините за любопытство, имеет это к вашему расследованию?» «Дело в том, что человек, к которому Мазеппа направлялся, никто иной, как мистер Уильям Уайт, убитый 2 дня назад преступником, по следам которого идем мы с Карсоном». «Бог мой, вы имеете в виду убитого альбиноса? Я как-то не сопоставлял, не связывал», — он покачал головой и добавил. «Странно, что у них с Мазеппой общего. Да и какое отношение к его смерти имеет Мазеппа, ведь он погиб больше месяца назад?» «На этот вопрос у меня нет ответа. Я даже не знаю, существует ли здесь какая-либо связь. Пока что я хочу найти как можно больше данных, которые бы помогли пролить свет на мотивы убийства мистера Уайта. Можете вы мне рассказать что-либо о Мазеппе?» «Да если бы я что-то знал. Конечно, мы с ним хорошо относились друг к другу, но что он делал в свободное время, тем более вне музея, я не знаю. Знаю, что он из Бостона, что настоящее его имя Томас Дадли. Пожалуй, и все». Это я уже слышал от Барнума. Возбужденное предчувствие чего-то нового сменилось горьким разочарованием. Я открыл рот, чтобы попросить месье Вокса напрячь память и попытаться вспомнить что-либо новое о погибшем друге, но не успел вымолвить ни слова, как услышал свое имя. Кто-то продвигался к нам по темному зрительному залу. По приглушенному голосу подходившего я понял лишь, что это мужчина. Предположив, что это Карсон или Барнум, я сложил руки рупором у рта и крикнул. «Я за кулисами с мистером Воксом». Предположение мое оказалось, можно сказать, дважды неверным, ибо я увидел показавшегося из зала Джорджа Таунсенда. Он пробрался к нам через лабиринты за кулисы и крепко пожал мне руку. «Признаюсь, не ожидал вас здесь увидеть», — выразил я свое удивление, — представив репортера Daily Mirror чревовещателю. «Каким образом вы меня нашли?» «Дело несложное», — ответил Таунсенд. «Заскочил к вам домой, там мне сказали, что вы у Барнума. Здесь я отыскал Барнума, который направил меня сюда». «Что же привело вас ко мне?» — спросил я, ощущая легкое беспокойство. «Сколь нелегкой оказалась процедура обнаружения моей скромной персоны, вряд ли может так случиться, что вы пустились в путь без достаточно веской причины». Таунсенд кивнул, искоса глянув на Вокса. Тот намек понял и тут же вспомнил о неотложных делах. Извинившись и собираясь уходить, он напоследок вернулся к волнующей, теперь нас обоих, теме. «Не могу выразить, насколько я увлечен постановкой вашего ворона, мистер По. Собираюсь инсценировать его, когда откроют музей после ремонта. Если вспомню что-либо о Мазеппе, тут же дам вам знать». Вокс подошел к своей кукле, засунул правую руку в ее спину, поднял и посадил на левую. Манекен тут же чудесным образом ожил. Он крутанул головой и, уставившись на Вокса, запричитал. «Ну, наконец-то. Я уж думал, ты никогда болтать не кончишь». «Ну-ну, Арчибальд», — строго одернул его Вокс. «Мы с мистером По обсуждали очень серьезные вопросы. Он старается раскрыть страшную тайну». «Ха-ха», — Уж он что-нибудь придумает. Он не такой болван, как некоторые из нас. Я не о себе, конечно. Арчи, твои грубости мне надоели. А мне твои приставания доели. Все, Арчи, хватит. Попрощайся с господами. До свидания, господа. Арчи чинно поклонился и тут же из его рта высунулся, мелькнул червячком и снова спрятался маленький ярко-красный язычок. Вокс тоже поклонился, но язык почему-то не продемонстрировал. Странная парочка исчезла в лабиринте реквизита. Лишь только они исчезли, я повернулся к Таунсенду и обратился к нему со следующими словами. «Прошу вас немедленно сообщить мне причину, кое заставило вас меня разыскивать». Таунсенд молча полез в карман и извлек оттуда сложенный вдвое листок пищи и бумаги. Лист этот он также молча вручил мне. Я повернул листок к свету и прочел следующее сообщение. «По, я вас предупреждал. Пришла пора расплаты. К.А.К. Картрайт», – пробормотал я. «Сегодня утром поступила в редакцию. Еще одна писулька с угрозами, адресована мистеру Моррису. Очевидно, Картрайт не слишком обрадовался публикации вашей сатиры». «И мистер Моррис всерьез отнесся к этим угрозам?» «Достаточно всерьез, чтобы тут же сообщить в полицию. Насколько я знаю, этот Картрайт ревностно относится к своей особе и не слишком уважает критиканов. Потому-то мистер Моррис сразу отправил меня вас искать. Он полагает, что вам угрожает непосредственная опасность». «Возможно, Кит был прав относительно ночного инцидента». «Уже инцидент?» – насторожился Таунсенд. «Меня чуть не сбила несущаяся во весь опор колесница, а точнее колымага пожарного обоза. Я переходил через улицу перед своим домом. Зная манеру езды этих горе-пожарных, выходцев из самых захолустных и заброшенных трущоб, я сначала принял происшествие за случайный инцидент. Карсон же, чьей молниеносной реакции я отныне обязан существованием, заподозрил иное, особенно в свете отсутствия в окрестности всяких признаков возгорания». «Карсон совершенно прав. Прошлой ночью в городе вообще не было пожаров, на которые кто-то выезжал. Я веду пожарную рубрику в Mirror». «Таким образом, возница данного пожарного средства покушался на мою жизнь?» «Боюсь, что так. Эти пожарники отнюдь не мальчики из церковного хора. Многие входят в банды. Бочки и затычки, мертвые кролики, тараканья гвардия. Прелестная публика. Вот, к примеру, Панька Маклин. Слышали о таком?» «Это мне неизвестно». «Бывший вожак Шкуровязов. Встречался с ним, когда стряпал репортаж о преступности в Бауэре. Просто душка. Он раз выпустил рекламные листовки с прескурантом услуг. Зубы выбить $5, нос сломать 10, уши оторвать 15 и так далее, вплоть до мокрого дела. Это уж не меньше сотни, в зависимости от технологии. Пристрелить, прирезать, придушить, отравить». «Полагаете, что Картрайт мог нанять одного из этих недостойных, чтобы посягнуть на мою жизнь?» «Мистер Моррис придерживается именно такого мнения, поэтому он и послал меня к вам». Доведенная до меня Таунсендом информация о том, что я представляю собой потенциальную цель наемного убийцы, произвела на меня двоякое впечатление. Меня охватила естественная тревога, смешанная с презрением к гнусному характеру Картрайта. Презрение это относилось не к желанию упомянутой персоны ответить ударом на удар. Напротив, желание отплатить за оскорбление прямым физическим воздействием — совершенно естественная реакция, на мой взгляд. Я и сам никогда не оставлял безнаказанными посягательства на мое доброе имя. Девиз мой «Nemo me impune lacessit», что означает «никто не оскорбит меня безнаказанно». Выросший в Вирджинии, где рыцарский кодекс регулирует дела чести, я привык встречать такие посягательства обычным для южанина освещенным временем вызовом на кровавый поединок. Нанимать же для возвышенной цели низкорожденного негодяя, как это сделал Картрайт, казалось мне предприятием, достойным презрения. «Полагаю, следует поставить в известность мистера Карсона», — решил я, глянув на свои карманные часы. «Нам с ним уже пора встретиться». Мы с Таунсендом вышли из театра. Путь наш пролегал мимо большого таксидермического салона, в котором Барнум демонстрировал множество чучел всевозможных животных. Антилопы и медведи, пумы и верблюды, слоны и лисы. Горные козлы, гиппопотамы, ягуары. Сотни замерших на подставках фигур. Здесь же представлены акульи челюсти, рога газели, панцирь гигантской галапагосской черепахи и ошеломляющее количество иных, не менее завлекательных экспонатов. Мой взгляд, однако, приковала к себе группа возле самого входа. Я остановился и повернул в салон. «Нам сюда?» – удивился Таунсенд. Тьму в зале рассеивали лишь несколько газовых светильников дежурного освещения. Из лестничного колодца, однако, падало достаточно света, чтобы разглядеть экспозицию в деталях. На круглой платформе высотой примерно в 2 фута и диаметром около 10, окруженной невысоким ограждением для сдерживания особенно активных посетителей, был представлен последний миг жизни знаменитого укротителя. Кукла, изображавшая Мазеппу, стояла на коленях, облаченная в запятнанную запекшейся кровью одежду. Голова, покрытая черными, лоснящимися от помады волосами, засунута в разинутую пасть сидящего льва. Рядом витрина с кнутом, трехногой табуреткой и на отдельной полочке банка с этикеткой «Крем для волос Эксельсиор» майора Мичема. «Великий Мазеппа», — сказал Таунсенд. «Да», — проронил я, пристально глядя на восковую физиономию, размалеванную алой краской, призванной изображать кровь, обильно хлещущую из расколотого львиными зубами черепа укротителя. «Что вас в нем так заинтересовало?» — спросил Таунсенд. «Не знаю, пока до какой степени повлияет этот факт на наше расследование, но я только что выяснил, что Мазеппа посещал мистера Уайта». «Интересно», — оживился репортер. «Кстати, я был здесь, когда это случилось». «Вы хотите сказать, что видели, как погиб Мазеппа?» — в изумлении повернулся я к Таунсенду. «Совершенно верно. Ко мне как раз приехала племянница из Филадельфии, крошка Мэри Бет. Горела желанием увидеть барнумовские чудеса. Ну и увидела. Только этот макет и сотой доли того ужаса не отражает». «Могу себе представить». «Не думаю», — мрачно проронил Таунсенд. «И не надо. Поверьте, я множество трагедий освещал, видел раскромсанные в куски трупы. Но это оказалось еще ужасней. До 100 лет доживу, а не забуду. Особенно звуки». «Звуки? Да, лев сначала как будто кашлянул и сразу хрясь». По моей спине пробежал холодок. Я представил, как кости черепа Мазеппа трещат, сжатые мощными львиными челюстями. «Кошмарный конец», — поежился Таунсенд, — «послужить льву вторым завтраком». Упоминание о еде вызвало в моем мозгу неожиданную вспышку. «О!» — воскликнул я. «Что? Вспомнил, что надо Барнуму передать. Пошли». Барнум как раз внимательно рассматривал настоящие сапоги для верховой езды, снабженные полым каблуком-тайником для сокрытия документов. Сапоги якобы принадлежали архипредателю генерал-майору Бенедикту Арнольду. Заслышав наши шаги, Барнум обернулся. «Ну как, мистер Таунсенд, нашелся наш Эдгар По?» «Да, мистер Барнум, я сразу его обнаружил, где вы и сказали». «Как тебе Вокс показался, По, дружище?» — обратился Барнум ко мне. «Вашу оценку его способностей как чревовещателя ни в коей мере не назовешь преувеличенной». «Ага, я же говорил, это же Титан. На 100 голов выше любого другого чревовещателя. Верь мне, я их и навидался, и наслушался». «Наслышался. Сеньор Блиц, Алессандро Витермаре, Кристофер Сак, пресловутый мастер внутренней элоквенции. Ха! Детишки в сравнении с нашим гением, любители. Все равно, что заики изначальных классов рядом с Цицероном. Ты еще не знаешь, на что он способен. Да его Арчибальд высвистывает всю касту дивы из Нормы Беллини». А сам маэстро в это время попивает молочко. А как он твоими стихами восхищается? Действительно, согласился я. Его трактовка моего ворона произвела на меня впечатление, и я согласился на инсценировку этого произведения. Да это просто здорово. Публика с ума сойдет. Придется давать дополнительные представления. Финансовые детали обсудили? Я полностью удовлетворен всеми деталями соглашения. Прелестно, прелестно. Рад, что заработаешь шекель-другой. Побалуешь своих милых дам. Что касается милых дам, обе они, и тетя Мария, и Вирджиния, в высшей степени благодарны вам за последнюю посылку. Как, разумеется, я сам. Позвольте выразить вам глубочайшую признательность. «Спасибо, спасибо, дружок», – озадачился Барнум. «Только я что-то не понимаю, о чем ты ведешь речь. Что за посылка?» «Как? А корзина с продовольствием сегодня утром?» «Продовольствие», – наморщил лоб Барнум. «Корзину я послал, вернувшись из Европы, точно. Как приехал, так и заказал подарочный набор в Парк энд Тилфорд. Лучшие продавцы деликатесов во всем городе, да и в Новом Свете. Барнум выбирает лучшее, сам понимаешь. Все лучше и лучше, мой девиз. Только ведь когда это было-то?» «Значит, вы не отправляли нам корзину этим утром?» – спросил я, холодея от недоброго предчувствия. «Мальчик мой, я бы сказал тебе, если бы послал. Чего тут скрывать? Должно быть какой-нибудь твой поклонник? О, что с тобой? Ты побелел, как призрак?» Я был не в состоянии отвечать. Круто развернувшись и спустив вопль, я бросился к лестнице. Глава 18. Карсон уже поджидал меня возле скелета мастодонта, изучая ископаемое скучающим взглядом. Скелет этот, отрытый на ферме под Скенектеди, штат Нью-Йорк, Барнум купил за огромную сумму в $3000 и с большой помпой выставил на обозрение прошлой зимой. Поздоровавшись с Таунсендом, следопыт заметил на моем лице выражение крайнего расстройства и поинтересовался, что случилось. «Нам следует немедленно отправиться домой», — сказал я. «Боюсь, что над нашими близкими сгустились тучи. Я все объясню по дороге». Оказавшись вне музея, мы втроем направились к моему обиталищу. Я опустился в объяснение, возвысив голос, дабы перекрыть уличный шум. Я уверился, что ночной инцидент с несущейся во весь опор пожарной колесницы не был случайностью, как вы и подозревали, дорогой Кит. Более того, я убежден, что это предумышленное нападение устроено наемным убийцей. Неудача первой попытки побудила его предпринять вторую, чтобы добиться желаемого результата, и тем самым выполнить условия, необходимые для получения гонорара. «Мистер Таунсенд», — я кивнул в сторону шагающего рядом репортера, — «рассказал мне о бандите из Бауэри, который распространял прескурант на услуги своей шайки, и упомянул об отравлении как о способе убийства. Сопоставляя эту информацию с фактом получения продовольственной корзины от неизвестного лица, я не мог не впасть в беспокойство, когда узнал, что подарок этот прислан не нашим другом Барнумом».
«Корзина с отравленными продуктами?» — спросил Карсон.
«Я этого сильно опасаюсь. Молю небеса, чтобы я оказался неправ, или же, если я прав, чтобы эти дары остались нетронутыми до нашего возвращения». Мы очень торопились и вскоре прибыли к нашему домику, выглядевшему светло и беззаботно в ярких солнечных лучах. Ворвавшись во двор через калитку, я увидел миссис Уитейкер с лейкой в руках, слонившуюся над цветочной рабаткой. В нормальных обстоятельствах я не преминул бы остановиться и перекинуться с доброй женщиной несколькими ничего не значащими, но способствующими поддержанию духу замечаниями о погоде, о цветении природы, о новостях нашей округи, города и всего мира. Но сейчас я лишь кивнул ей и почти бегом устремился ко входу. И вот я уже колочу в дверь квартиры с замиранием сердца, ожидая ответа. Через несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, изнутри послышались шаги. Дверь открылась, я увидел перед собой милое лицо путаницы, испуганно воскликнувшей. «Эдди, что с тобой?» Я переступил через порог и схватил тещу за плечи. «Тетушка дорогая, вы все целы?»
«Да, у нас все в порядке», — удивленно ответила она. «Все живы-здоровы, слава богу».
Подтверждая ее слова, в этот момент в прихожую высунулись сестричка и Еремия.
«Что случилось, Эдди?» — спросила моя дорогая жена.
И Еремия молча смотрел на меня внимательными глазами.
«Ничего-ничего, теперь все в порядке, раз я убедился, что вы невредимы».
Карсон подошел к сыну и ласково взъерошил его волосы.
«Ты хорошо себя вел, Еремия?»
Мальчик улыбнулся и подтверждающе кивнул.
«Вы уже знакомы с мистером Таунсендом», — указал я на журналиста, скромно мявшегося у двери со шляпой в руках.
«Мы все обязаны ему, он указал на грозившую нам опасность». Путаница ахнула и сплеснула руками.
«Тетушка дорогая, скажи мне, где та корзина со съестным, которую доставили утром?»
«Да так на кухне и стоит, на столе».
«И никто к ней не прикасался?» Сестричка покачала головой.
«Мы с Иеремией все время рисовали в гостиной».
«И я не трогала», — заверил тетушка.
«Благодарение небу!» — облегченно вздохнул я. Повернулся и отправился в кухню с целью обследовать вызвавшую такое беспокойство посылку анонимного отправителя. Перешагнув через порог кухни, я замер. Опрокинутая корзина валялась на полу. Содержимое ее рассеялось по всей кухне. Внимание мое сосредоточилось на увесистом клине чеддера, в котором отсутствовал неровно вырванный кусок. Пол рядом с фрагментом сырной головы был усеян желтого цвета крошками. Сердце мое сжалось в предчувствии, так как я уже понял, что сейчас увижу. В следующее мгновение мои опасения подтвердились. Оглядев кухню, я заметил в углу неподвижное тело верного пса Карсона. Вскрикнув, я бросился к бедной собаке. Она еще дышала, не открывая глаз. Из уголков рта сочилась зеленоватая пена, язык мокрой тряпкой свисал на пол. Грудная клетка судорожно сокращалась, из горла вырывался зловещий свист. Я сразу понял, что бедное животное обречено. Тут же за моей спиной послышался шум. Привлеченные моим криком, в кухню вбежали остальные. Я различил охи и ахи тетушки, вздох ужаса, исторгнутый из груди моей нежной супруги, негодующий рык Таунсенда. Даже всегда молчавший мальчик издал жалобный дрожащий стон. Лишь голоса Карсона я не услышал. Через мгновение он присел рядом со мной. Угловым зрением я заметил, что черты лица его обострились.
Бегло глянув на собаку, он повернул голову к сестричке. «Мэм, увидите мальчика, прошу вас».
«Пойдем, Еремия», — всхлипнув, произнесла сестричка и, обняв Еремию за плечи, вывела его из кухни.
«Ох, Эдди», — обратилась ко мне подошедшая путаница, — «да что же это такое творится?»
«То, чего я опасался», — ответил я ей. «Корзину с продуктами послал не наш друг мистер Барнум, как мы предположили, а смертельный враг, поставивший перед собой цель нас уничтожить. Содержимое пропитано смертельным ядом. Ничего не подозревавшая несчастная собака отведала отравленных продуктов и пала жертвой зловредного зелья. Ее постигла участь, предназначенная мне». Тетушка в ужасе заламывала руки, а меня пронзила еще одна ужасная мысль. «Где Катарина?» Зная пристрастие нашей любимицы ко всякого рода молочным продуктам, я вдруг испугался, что она тоже отведала отравленного сыра.
«С ней ничего не случилось», — заверила меня тетя Мария. «Она так и спит на моей кровати. Схожу, проверю на всякий случай». Она повернулась и вышла из кухни.
«Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил подошедший Таунсенд.
«Чем тут поможешь?» — вздохнул Карсон.
Это замечание лишь подтвердило мои худшие предположения. Присев возле умирающей собаки, я, Карсон и Таунсенд беспомощно следили, как затихает ее дыхание. Для человека, сочувствующего страданиям бессловесной твари, такое состояние непереносимо. Когда, наконец, бедное животное спустило последний вздох, я с трудом сдерживал эмоции. Выражение лица скаута совершенно не изменилось. Лишь в глазах его появился недобрый блеск, да губы сжались крепче обычного, указывая на переживаемые им чувства скорби, ярости и решимости.
«Поговорю с парнем», — бросил он, вставая, выходя из кухни.
Я тоже выпрямился, даже покачнулся, почувствовал, что не твердо держусь на ногах.
«С вами все в порядке, мистер По?» — спросил обеспокоенный Таунсенд, уже стоявший рядом со мной.
«Да, хотя я, конечно, подавлен этим трагическим зрелищем. Следует предать земле это несчастное создание. Просто выбросить ее было бы жестокой несправедливостью. Я подойду к миссис Витейкер и попрошу разрешения похоронить собаку на заднем дворе».
«Верная мысль. А я тем временем займусь этим», — он указал рукой на продукты, беспорядочно разбросанные по полу.
«Только не прикасайтесь ни к чему голыми руками».
«Понятно», — и он вытащил из кармана брюк платок.
Я оставил Таунсенда на кухне и заспешил в передний двор, где миссис Витейкер все еще возилась с цветами. Чтобы не пугать домовладельцу, я сказал ей, что собака Карсона подавилась костью, охлаждавшейся на тарелке вареной курицы. Затем я спросил разрешения на погребение собаки, объяснив это тем, что просто выбросить труп любимого животного значило бы нанести удар по чувствам мальчика. Добрая женщина тут же дала согласие. Я сердечно поблагодарил ее и направился за дом, где, взяв из садового сараечка лопату, скинул сюртук, закатал рукава и выкопал яму в углу двора, удаленном от туалета. Завершив работу, я воткнул лопату в холмик земли и отправился домой. Кроме Карсона, который куда-то девался, все собрались в гостиной. Я поразился сдержанному поведению Еремии, сидевшего между тетушкой и сестричкой. Мальчик без сомнения скорбел об утрате четвероногого друга. Эта скорбь выразилась в ее первоначальной реакции. Но сейчас, в отличие от сидевших рядом с ним женщин, на лицах которых ясно читались переживаемые ими чувства, и Еремия не проявлял никаких признаков эмоций, лицо его сохраняло полное спокойствие. Я объяснил это стоическим характером расы, которой принадлежала его мать, и железным самообладанием отца-воспитателя. Подойдя к молча стоявшему возле этажерки розового дерева, наследство месье де Веро, Таунсенду, я спросил его о местонахождении Карсона.
«Он вышел несколько минут назад», — ответил Таунсенд. «Куда идет, не сказал».
Едва репортер закрыл рот, как вошел Кит Карсон. В руках он держал небольшое индейское одеяло, украшенное своеобразным геометрическим рисунком. Пройдя в кухню, Карсон почти тотчас вернулся оттуда с обернутой одеялом собакой. «Давайте похороним его», — просто сказал Карсон, остановившись в дверях. Мы последовали за скаутом во двор, где к нам присоединилась миссис Витейкер. Уложив тело животного в выкопанную мною яму, Карсон снял шляпу и, глядя на могилу, произнес. «Он был мне верным другом, отличный следопыт, часто выручал меня. Трудно будет найти ему замену». После этого Карсон повернулся к сыну и спросил. «Хочешь что-нибудь добавить, Иеремия?» На лице мальчика проявились признаки одолевавших его эмоций. Последовала серия быстрых жестов. Одно из движений выглядело так, как будто он отрезал волосы. Еремия провел ладонями по лицу и в заключении скрестил два указательных пальца. «Что он сказал?» – дрожащим шепотом спросила тетушку и сестрички. Промокнув глаза кружевным платочком, моя дорогая жена хрипло прошептала в ответ. Он скорбит о потере друга. Карсон сжал плечо сына, после чего надел шляпу на голову и взялся за лопату. Он заполнил яму землей и утрамбовал ее, похлопав лопатой по холмику. Миссис Витейкер подошла к свежей могилке и возложила на бугорок земли срезанную в садике розу. Она повернулась к нам и сказала: «Позвольте пригласить вас на чашку чая, и бисквит я недавно вынул из духовки». «Большое спасибо, миссис Витейкер», — откликнулась путаница. «Мы вас не обременим?» «Ни в коей мере», — заверила домовладелица. «Пойдем, Еремия», — сестричка протянула руку мальчику. И Еремия крепко сжал ее руку и посмотрел на отца. «Иди, иди, Еремия», — кивнул Карсон. «А вы, мистер Карсон», — обратилась к нему миссис Витейкер. «Извините, мэм, у меня срочное дело. Вы с другом к нам присоединитесь, мистер По?» «Благодарю вас, миссис Витейкер, но мы с Китом». «Только не наделайте глупости, ребятушки», — озабоченно нахмурилась тетушка. «Не беспокойтесь, мэм». Женщины с Иеремией проследовали в дом через черный ход, а мы втроем остались у могилки. Как только они удалились, Карсон повернулся ко мне. «Знаете адрес этого Картрайта, Эдди?» Я вынул из нагрудного кармана конверт с угрожающим письмом Картрайта. «Кортленд-стрит, 46». Карсон мрачно кивнул. «Пошли». Глава 19. Зуд от укусов чиггеров снова невыносимо усилился, и я поспешил наверх, чтобы нанести на свои воспаленные лодыжки новый слой средства доктора Китриджа. После этого я спустился к товарищам, ожидавшим меня перед домом. Во время прежних наших путешествий по городу Карсон настаивал на пешем способе передвижения. Теперь же он сам предложил воспользоваться экипажем, тем более что дом Картрайта находился достаточно далеко от моей квартиры. Мы остановили карету и приказали кучеру как можно быстрее доставить нас на Кортленд-стрит. Во время поездки Карсон не проронил ни слова, но выражение его лица не оставляло сомнений, что он готов к решительным действиям. Я со своей стороны тоже придерживался железной уверенности в том, что Картрайт заслуживает беспощадного и жестокого наказания. Он не просто уничтожил невинное преданное четвероногое существо, но подверг смертельной опасности жизни самых дорогих для меня существ. Лишь счастливая случайность спасла их и сына Карсона от той же участи, что постигла несчастного пса. За такое преступление любая кара казалась слишком мягкой, и я сожалел лишь о том, что не мне доведется покарать негодяя, ибо Карсон, судя по выражению его лица, роль мстителя отвел себе. Менее чем через 20 минут мы прибыли к месту назначения. Место, где проживал Картрайт, еще не так давно относилось к наиболее фешенебельным районам Манхэттена. Сейчас, однако, аристократические особняки уступили место громоздким складским корпусам. Лишь кое-где между неуклюжими коммерческими зданиями-коробками еще торчали старинные дома. В одной из таких обветшавших, но все еще импозантных построек, очевидно, обитал Картрайт. Наша повозка остановилась перед 46-м номером. На лице Карсона, усидевшего у окна, отразилось удивление, и я, вытянув шею, тоже выглянул в окошко и понял, что привлекло внимание следопыта. Перед домом номер 46 на тротуаре толклась группа людей. Они оживленно обсуждали что-то, то и дело тыча руками и кивая в сторону дома. При первом же взгляде на них я ощутил беспокойство. Такие сборища, напоминающие стаи падальщиков, собирающихся к месту наживы, всегда означают что-то недоброе. Следующая картина, которую воспринял мой взгляд, еще больше встревожила меня. Над сточным желобом у края тротуара стоял, согнувшись чуть ли не вдвое, молодой полицейский и извергал в канаву содержимое своего желудка. «Что за дьявольщина?» – пробормотал Таунсон, тоже выглянувший в окно кареты. Карсон уже выскочил на мостовую и расплатился с извозчиком. Мы последовали за скаутом и втроем направились к полицейскому, кое-как выпрямившемуся и с тихим стоном протиравшему рот тыльной стороной руки. Подойдя к юному стражу порядка, я заметил на его слегка позеленевшем лице изумление и тут же изумился сам. Я узнал в нем Бойла, того самого постового, который откликнулся на мои крики о помощи двумя днями ранее, когда я обнаружил убийство Уайта. «Мистер По», — воскликнул Бойл, — «как вы быстро прибыли?» «Не понимаю», — озадаченно нахмурился я. 5 минут не прошло, как капитан Данаган отправил за вами гонца». «Данаган здесь?» — спросил Карсон. Бойл кивнул и вытянул дрожащий палец в сторону дома. «Там, внутри». «Мы приехали не по вызову капитана», — пояснил я. «Мы здесь, чтобы увидеть мистера Картрайта по чрезвычайно важному делу». Бойл открыл рот, казалось, для ответа, но тут же выпучил глаза и прижал к рту руку. Заурчав и забулькав, он отвернулся от нас и снова сложился над канавой в повторном приступе рвоты. «Пошли», — поморщился Карсон. Протолкавшись сквозь толпу, мы поднялись на крыльцо и, пренебрегая потускневшей латунной колотушкой, переступили через порог. «Недоброе что-то, нутром чую», — мрачно буркнул Таунсенд. Лишь только мы оказались в помещении, я ощутил сильнейшее негативное воздействие едкой атмосферы, наполовину состоявшей из испарений грандиозного, судя по силе запаха, количества кошачьих экскрементов. «Фу!» – задохнулся Таунсенд, морща нос. «Да, запашок», – согласно склонил голову Карсон. Действительно, в воздухе, казалось, плавал желтоватый туман кошачьих выделений. Читатель, надеюсь, смог составить представление о нежных чувствах моих к милым четвероногим спутникам нашим, животным вида Felis domestica, кошкам домашним. Однако не следует доводить естественную и похвальную человеческую наклонность до таких гротескных извращений. Остановившись в холле, мы услышали доносящийся сверху приглушенный гул голосов. Поднявшись по широкой лестнице, размашистой дугой, ведущей к верхним помещениям, мы проследовали по широкому проходу, блеклые стены которого словно взрывали яркие пятна. Множество картин современных художников в причудливых золоченых рамах украшало жилище Картрайта. Голоса доносились из большой комнаты, которая казалась библиотекой. Освещение здесь обеспечивал большой стеклянный шар под потолком, посылавший вниз мягкий таинственный свет. В отделке помещения доминировал тусклый алый цвет – шторы, ковер, обои. Из мебели, кроме книжных полок, лишь софьяновое кресло да стол с восьмиугольной столешницей, затянутой зеленым сукном. И еще небольшая кушетка-канапе с обивкой красных оттенков и письменный стол. Последний, правда, скрывала группа крепко сбитых граждан, офицеров нью-йоркской полиции. Лишь уголок письменного стола виднелся из-за их темных фигур. Полицейские стояли, отвернувшись от двери, о чем-то оживленно беседовали. Тут же мы получили объяснение по поводу неприятного запаха. На полу, на подушках диванчика, в кресле, на столе расположились не менее дюжины кошек самого разнообразного обличья. Очевидно, Картрайт принадлежал к тому особому виду людей, которые, не обладая необходимыми качествами для создания тесных связей с себе подобными, стараются избежать пугающей их изоляции, окружив себя невероятным количеством домашних животных. Лишь только мы вошли в библиотеку, как одному из этих созданий, маленькой серой в полоску кошки, вздумалось метнуться куда-то мимо моих ног. Я нечаянно наступил на кошачий хвост, и дикий вопль оскорбленного животного не только заставил сердце мое подпрыгнуть в груди, но и привлек внимание офицеров. Сразу же узнавший меня капитан Даннеган, центральная фигура группы у письменного стола, не меняя всегдашнего мрачного выражения лица, воскликнул: «По, черт побери!» Принудив сердце замедлить бешеное биение, я откашлялся и обратился к капитану с такими словами: «Из вашего выражения изумления, капитан Даннеган, я могу заключить, что вы, как и полицейский Бойл минуту раньше, не в состоянии объяснить моего столь скорого прибытия. Действительно, курьер ваш еще не достиг дверей дома моего. Да он там меня и не застанет, ибо я уже здесь. Дело в том, что мы уже направлялись сюда еще до того, как ваш посланец спустился в путь». «Да ну», — ответил Даннеган с изумлением, осматривая нашу группу. «И чего вас сюда потянуло?» — ответил Карсон. «С Картрайтом хотелось побеседовать». «Ха!» – фыркнул Даннеган. «Что ж, добро пожаловать!» Он отпихнул стоявшего рядом с ним подчиненного в сторону, сам шагнул в противоположную, открыв нам для обозрения центральную часть письменного стола. В жизни иной раз встречаются ситуации, когда мы сталкиваемся со столь неожиданными, неестественными, нелепыми зрелищами, что сначала не можем понять, что именно находится перед нами, на что устремлен наш взор. Наши глаза воспринимают окружающую обстановку, убеждая в ее реальности. Но разум, сопротивляясь этой ужасающей реальности, отказывается осознать воспринимаемое зрением. Именно такое зрелище открылось нашим взором. Упитанный, хорошо одетый джентльмен мирно сидел за своим столом в своей личной библиотеке. Но джентльмен этот подвергся изощренным надругательствам. Его окровавленная скальпированная голова была откинута назад под неестественным углом. Глотка взрезана так, что, кажется, голова вот-вот отвалится. Кровью залита одежда и стол. Это я осознал сразу. Чего я не мог понять, точнее, стремился не понимать, это некая странность его костюма. На груди болтался в высшей степени необычный галстук, необычных размеров, толщины и текстуры. Галстук этот свисал со взрезанной шеи и был густо покрыт кровью, что еще больше мешало разглядеть эту уникальную деталь туалета. Не знаю, как долго я глазел на убитого хозяина дома. Смутно помню странно прозвучавший выдох Карсона, похожий на шипение разозленной змеи, да еле слышное бормотание Таунсенда. «Бог ты мой!» Наконец рассудок мой прекратил сопротивляться, воспринял и усвоил информацию, предоставленную органами зрения, и на меня навалился приступ дикого головокружения. Я отпрянул и рухнул в софьяновое кресло, чудом не раздавив метнувшегося с сиденья рыжего крапчатого кота. Сжав виски руками, я несколько мгновений сидел неподвижно, ожидая, когда прекратится головокружение. С шеи Картрайта свисал непропитанный кровью галстук. На груди убитого болтался его собственный язык. Очевидно, убийца, взрезав глотку жертвы, вытянул его через рану и оставил в таком положении. Постепенно головокружение ослабло. Я поднял голову и огляделся. Карсон стоял у стола, изучая обстановку. Таунсенд удалился в уголок и что-то строчил в репортерском блокноте. «Похоже, что мистера Картрайта навестил ваш друг Джонсон», — сказал Данаган. «Возможно», — неопределенно ответил Карсон. «И, похоже, он кое-чего нахватался у Апачи». «Чего именно?» — поинтересовался Данаган. «Старый фокус мискалеро. Они иногда так развлекаются с пленными». «Ничего себе развлечения!» — возмутился Данаган. «Проклятые краснокожие дикари!» Карсон покосился на капитана. «Я тут в Сан-Луи разок заглянул мимоходом. Там толпа развлекалась с негритенком лет 13, и он белую шлюху обидел. Что они с ним выделывали? По сравнению с тем представлением, у вас здесь просто детский утренник. А как веселились? Приличная публика, сплошь белая, ни одного краснокожего. Так что встречаются дикари разного цвета, капитан». Данаган неопределенно хмыкнул и повернулся ко мне. «Я вот не могу определиться с вами, мистер По. Каким боком вы со всем этим связаны?» «Что вы имеете в виду?» – промямлил я. «Сначала Вайетт, теперь Картрайт. Насколько я могу судить, их объединяет только два обстоятельства. То, что их разделал этот проклятый Джонсон, и то, что они как-то связаны с вами». «Я больше всех удивляюсь этому совпадению», – ответил я, вспыхнув от возмущения. «Не хотите ли вы предположить, что я как-то замешан в этих ужасных преступлениях?» «Ничего не хочу предполагать, просто удивляюсь». «Можно спросить, капитан, как вы узнали о преступлении?» – донеслось из угла, в котором обосновался Таунсенд. «Ваш босс, мистер Моррис, сообщил об угрозах. Я послал пару своих людей разобраться. Вот и разбираемся». «Благодарю. А мистер По зачем вам понадобился?» «На столе Картрайта нашли писульку. Он, похоже, ее и наморал». Капитан шагнул к моему креслу. Вытащив из кармана листок, он протянул его мне. Принимая листок, я заметил, что это обычная пищевая бумага, сложенная вчетверо и запятнанная свежей кровью. Аккуратно придерживая листок за края, я принялся за чтение. «Что там?» – спросил Таунсенд, подходя к креслу сзади. Я дочитал до конца и лишь затем ответил. «Письмо Картрайта адвокату. Просьба возбудить судебный процесс о клевете и оскорблении личности против меня». Данаган бесцеремонно выхватил письмо из моих рук и вернул в свой карман. «Что за дрязги у вас с Картрайтом, По?» – спросил он, буравя меня мрачным взглядом. «В качестве редактора солидного южноквартального литературного обозрения, – объяснил я, – я имел случай опубликовать свой в высшей степени взвешенный и обоснованный анализ последнего произведения Картрайта. Неадекватно реагируя на содержание моего обзора, мистер Картрайт прислал мне настолько грубое письмо, полное необоснованных нападок, что я сочинил уничижительную пародию на его опус. Публикация этой сатиры на страницах Daily Mirror подвигнула Картрайта на угрозы в адрес мистера Морриса и меня лично. Угрозы не вполне явного характера». «Теперь явно», – бросил Данаган. «Хотел вам обоим клизму вставить в суде». «Похоже», – пробормотал я в ответ на это в высшей степени вульгарное, хотя по сути и верное замечание. Данаган, судя по выражению физиономии, хотел сморозить еще какую-то гадость в мой адрес, но тут он заметил что-то за моей спиной и крикнул. «Коутс, наконец-то изволили пожаловать!» Я высунул голову из-за спинки кресла и глянул назад. В дверях стоял высокий, тощий коронер, которого я уже встречал в квартире Уайта. «Великий Боже!» — воскликнул Коутс. «Что тут случилось?» «Опять бойня!» — просветил его капитан и, обращаясь к нашей троице, отрезал. «Вам пора домой, ребята, а нам пора работать». «Уверены, что помощь не нужна?» — спросил его Карсон. «Я очень прошу вас, мистер Карсон, заняться своими делами и не мешать профессионалам делать свое дело». Глядя Данагану в глаза, Карсон спокойно промолвил. «Как прикажете. Пошли, Эдди». Продемонстрировав абсолютную некомпетентность в доме Уайта, Данаган и его люди, я в этом не сомневался, провалят расследование здесь. Протестовать, однако, не имело смысла. Кроме того, мне не терпелось покинуть этот провонявший кошачьей мочой виварий, уйти из дома, отмеченного проклятием убийства. Чувствовал я себя в тот момент примерно как полицейский Бойл. Поднявшись из кресла, я быстро вышел из комнаты, преодолел лестницу и вышел на крыльцо, где остановился, глубоко дыша. Сзади послышались шаги моих товарищей, также с облегчением покинувших место трагического события. Сунув блокнот в карман, Таунсенд сказал: «Срочно мчусь в редакцию. Скоро сюда заявится толпа нашей братьи. Надо сообщить об убийстве мистеру Моррису и сразу взяться за обработку материала». Попрощавшись с нами, репортер исчез. Игнорируя вопросы толпившихся снаружи любопытных, мы с Карсоном вышли на улицу и направились по Кортленд-стрит в западном направлении. Не останавливаясь, дошли до Гринвич и притормозили у входа в конюшню, из которой доносились приглушенное ржание и стук копыт. «Как настроение, Эдди?» – спросил Карсон. «Вынужден признать, что развитие событий совершенно сбивает меня с толку. Предположение, что Картрайт стоит за обоими покушениями на мою жизнь, кажется теперь крайне сомнительным, если не абсурдным. Совершенно очевидно, что он собирался отомстить за оскорбление, но не посягая на мою жизнь, а цивилизованными средствами обратившись в суд. Таким образом, неясно, кто же стоит за двумя попытками убить меня, если это не Картрайт. Ответить может только сам Печенка, и сейчас, пожалуй, подошло время, когда его можно об этом спросить». «Не понимаю», – устремил я изумленный взор на невозмутимое лицо следопыта. «Насколько я наслышан, этот тип от крови заводится настолько, что ему требуется разрядка. Регулярно он, обвешанный новыми скальпами, появлялся в городишке, требовал шлюху, ящик бутылок и на пару дней зарывался на дне». «Вы хотите сказать», – спросил я с гримасой отвращения, – «что преступные деяния возбуждали его плотские вожделения?» «Можно и так». Тело мое пронзило судорога омерзения, когда я воспринял эту ужасающую информацию. Конечно, я читал о подобных явлениях. О французском маньяке Жиле Дере, о венгерской графине Елизавете Батори, похоть которой подогревалась актами жестокости и кровью. Однако я не сомневался, что подобное извращение – пройденный этап в развитии человечества. Существование подобного изверга в наши просвещенные дни не укладывалось в мое представление о мире. «Очень возможно, что после подвигов у Картера это его потянет на клубничку», – продолжил Карсон. «И не в шикарный бордель, а в самый низкопробный дешевый притон. Вот там бы его и поискать». «Следует испробовать эту возможность». «Куда пойдем?» – обратился скаут к знатоку местных достопримечательностей. «Нью-Йорк, к великому моему прискорбию, переполнен домами с дурной репутацией, начиная с роскошных заведений и кончая грязными норами. Если Джонсон предпочитает последний, то поиск можно ограничить лишь одним районом». «Ну-ну», – прервал Карсон поток моего красноречия. «Пять углов». Часть четвертая. Пуля для мерзавца. Глава двадцатая. Сосредоточенный вокруг стыка пяти кривых, косых и нечистых улиц район Нижнего Манхэттена назывался «Пять углов» и славился как царство нищеты и порока. Репутация его утвердилась, можно сказать, во всемирном масштабе. Чарльз Диккенс во время своей знаменитой поездки по Соединенным Штатам настоял на посещении этого квартала, желая почерпнуть информацию для сравнения с не менее знаменитыми трущобами Лондона. Опубликованные впоследствии впечатления от посещения сего локуса – острые, хотя и исходящие из ложных посылок, путевые дневники данного автора под названием «Американские заметки» прославили «Пять углов» во всех странах цивилизованного мира как место, где непереносимые страдания соседствуют с неисцелимым грехом. За время проживания на Манхэттене нога моя ни разу не ступала на разбитые мостовые этих ужасных кварталов. Ни один уважающий себя человек не отважился бы нырнуть в эту кошмарную бездну. Такое безрассудство считалось сродни самоубийству. Даже полицейские едва рисковали там появляться, особенно с наступлением темноты. Лишь высоко развитое чувство гражданской ответственности до сознания, что рядом находится столь надежный и мужественный товарищ, подвигнули меня отважиться ступить в район, где сам воздух напитан духом преступлений и порока. Расположенный на расстоянии не более полета пули от бурлящего делового Бродвея с его кичливыми роскошными дворцами, клака пяти углов щеголяла зловонными развалинами и обширными лужами на разбитых мостовых. Перейдя пограничную Боярд-стрит, мы попали в царство нищеты, мрака и позора. С обеих сторон торчали какие-то покосившиеся деревянные курятники, казалось, подпиравшие друг друга, столь часто они были понатыканы. Дыры на мостовой поросли клочками грязной травы. Стойки были забиты вонючей грязью, отравляющей воздух. Провожаемые открыто враждебными взглядами оборванных и мрачных обитателей, мы с Карсоном шагали по узким извилистым улочкам. Здесь мы снова столкнулись с неожиданностью. Хотя дома с дурной репутацией встречаются в разных районах Манхэттена, чаще всего они, однако, не слишком выделяются на фоне общей застройки. Более того, в так называемых респектабельных кварталах их владельцы всячески стремятся замаскировать истинный характер своих заведений. Здесь ситуация оказалась совершенно иной. Проституция прославлялась на каждом углу. Казалось, в каждой развалине размещается бордель. Женщины всех возрастов, рас, национальностей и комплекций стояли в дверях с обнаженными руками и бесстыдно выставленными грудями, зазывая прохожих в самой неприкрытой и грубой форме. Проходя по Малбери-стрит, я чувствовал, что уши у меня пылают, оскорбленные столь шокирующими и гадкими призывами. Через 10 минут прогулки в такой оскорбительной для порядочного человека обстановке мы задержались на углу Кросс-стрит и Перл-стрит. В нескольких ярдах от нас воодушевленно хрюкали три свиньи, роясь в кухонных отбросах, извергнутых из опрокинутой помойной бочки. За свиньями и за нами наблюдала старая карга с торчащими из подбородка в разные стороны седыми волосками, сидевшая на деревянном ящике, сосавшая глиняную курительную трубку. Повернувшись к Карсону, я заметил на его лице, освещенном тусклым светом уличного фонаря, признаки отвращения. Разумеется, человек, проведший жизнь на просторах Запада и попавший в район пяти углов, должен утвердиться в предубеждении против пороков урбанистического образа жизни. Там он встречался с насилием, невежеством, жестокостью, но был свободен от атмосферы распада и испорченности, пронизывающей каждый квадратный дюйм кошмарных городских трущоб. «Такого я за всю жизнь не видел», — сказал, помолчав Карсон. «Вы точно выбрали место, Эдди?» «Нашим поискам могло бы помочь уточнение предпочтений Джонсона в его предосудительных развлечениях». «Вы о чем?» «Как вы без сомнения заметили, бордели в этом адовом районе предлагают клиентам товар на любой вкус. Некоторые специализируются на молоденьких, едва созревших девушках, другие приглашают любителей негритянок и мулаток. Есть заведения для любителей полных женщин. Спектр предложений соответствует потребительскому спросу. Зная, какой тип женщин более привлекательный для Джонсона, мы могли бы сузить диапазон поиска». «Откуда мне знать?» – отозвался Карсон. «Там, откуда он прибыл, выбор не слишком велик. Одно я знаю определенно. Из того, что я о нем слышал, можно понять, что печенка на юбке не зацикливается. Его тянет к выпивке и к игре, кутит он с размахом». «Я понял вас. Это тоже полезные сведения. Здесь множество и таких притонов, но наиболее знаменитый, конечно, салон одноглазого Динаху на Оранж-стрит». «Пошли». Упомянутое заведение располагалось поблизости, и через 2-3 минуты мы оказались на месте. При одном взгляде на вывеску, на изъеденный фасад здания, слепые окна, мрачный вход, я окончательно упал духом. Хотя солнце едва село, в дверь салона уже вливался поток непотребнейших оборванцев, оскорбляющих слух мой бранью и вульгарным, непристойно громким смехом. Карсон оставался совершенно спокоен, однако я заметил, как он проверил, или поправил, пистолет, скрытый полой сюртука. Огибая грязь и переступая через лошадиные испражнения, мы пересекли улицу и вошли в заведение Динаху. Тут же мои органы чувств подверглись интенсивному воздействию всевозможнейших раздражителей самого неприятного свойства. Воздух в этом помещении, придавленном низким потолком, насыщала невообразимая смесь миазмов, состоящая из дыма дешевых сигар, испарений немытых тел и паров всяческой алкогольной бурды. Из дальнего угла доносился какой-то скрежет, извлекаемый пьяным скрипачом из своего инструмента с такой потрясающей немузыкальностью, что в сравнении с ним бездарные музыканты Барному показались бы виртуозами. Раскрашенные Иезавели, восседая на коленях партнеров, оглашали помещение взрывами резкого, неестественного смеха. Сброд, сгрудившийся вокруг игорных столов и спускавший в фараон невесть как добытые деньги, не стеснялся в выражениях. Осмотревшись в помещении, мы с Карсоном направились к длинной стойке бара, у которой беспорядочно толклась и шумела публика того же пошиба. В ожидании хозяина, отпускавшего какие-то ядовитые напитки у дальнего конца стойки, я рассматривал висящую на стене напротив картину в потрескавшейся и облупившейся золоченой раме. Изображенная на полотне пышнотелая красотка возлежала на бархатной кушетке, кокетливо прикрыв бедра каким-то крохотным клочком ткани. Обращала на себя внимание, однако, не практически полная обнаженность натуры, откровенно непристойная и похотливая улыбка, с которой она смотрела на зрителя. Грязная, невероятно закопченная от долгого присутствия в этом помещении и засиженная мухами картина как нельзя больше подходила к грязной обстановке притона. От созерцания шедевра станковой живописи меня оторвал добравшийся до нас владелец заведения, неприятный тип со впалыми землистого оттенка щеками, кожаной нашлепкой на одном глазу и рваным шрамом от виска до подбородка. Сверкнув на нас из зрячей глазницы, он грубо спросил, чего нам надо. «Пиво», — ответил Карсон. «И мне», — добавил я. Через мгновение Динаху брякнул перед нами две засаленные кружки с зазубренными краями, наполненные зеленовато-желтой жидкостью с шапкой какой-то сернистой пены. Я пригубил свою и чуть не выплюнул жидкость, вкусом напомнившую мне пропитанную кошачьей мочой атмосферу дома Картрайта. Сделав над собой усилие, я проглотил это пойло. Карсон чуть приподнял свою кружку, поморщился и поставил ее обратно. «Вот это да!» – пробормотал он чуть слышно. «Пиво не нравится?» «Это стало быть пиво», – повторил скаут, как прилежный ученик. «Прощения просим, коль не угодили на ваш нежный вкус, милостивые господа. Что привело долбанных денди в наши края? Юбчонку желаете?» «Нет, мужичонку», – ответил Карсон. Динаху искривил в усмешке безгубый рот. «Есть тут и для голубых заведений, но мое не из их числа». Как бы не расслышав, Карсон повернулся ко мне. «Картинка с собой, Эдди?» Изображение Джонсона, выполненное Горацио Освальдом и помещенное на первой полосе Daily Mirror, я носил с собой, надеясь, что оно при всем несходстве с оригиналом поможет опознать злодея. Я передал газетную вырезку Карсону, который развернул ее перед Динаху. «Такого видел? 6 футов 2, может и все 3. Рыжий». Почти не взглянув, Динаху отрицательно покачал головой. «Не слишком вглядываешься», — заметил Карсон. «Все, что надо, я всегда вижу. Послушайте, милейшие, почему бы вам не убраться отсюда ко всем чертям?» Скосив взгляд на Карсона, я заметил в чертах его лица еле заметные изменения. Такое же выражение я замечал на его лице дважды, перед тем, как он отдубасил возчика у Сент-Джонс-парка и в карете на пути к дому Картрайта, когда он собирался отомстить за смерть любимой собаки. Я уже приготовился к тому, что владелец заведения сейчас уляжется на пол за стойкой. Тут, однако, за нашими спинами раздался грохот и крик. Резко обернувшись, я увидел, что за одним из полудюжины карточных столов вспыхнула ссора. Худощавый молодой человек отбросил стул, вскочил и, стоя, тряс кулаками перед носом игрока, сидящего напротив. Тот, казалось, не замечал угроз, сидел неподвижно, массивной спиною к нам. Остальные игроки за этим столом отъехали вместе со стульями подальше, освободив место. «Жулик поганый!» — кричал молодой человек, раскрасневшийся от гнева. «Я все видел! Ты затер карту!» Его голос заполнил помещение. Все затихли, даже скрипач прекратил терзать инструмент. «Отдавай мой проигрыш до последнего цента!» — вопил молодой человек. «Мне плевать на твою кубатуру, не очень ты испугался!» Он наклонился и протянул руки к деньгам, лежавшим перед противником. Тут последовал молниеносный, неожиданный для такой массы реакция. Правая рука сидящего взметнулась вверх, в ней что-то сверкнуло, и молодой человек, задохнувшись, выпрямился и схватился за шею. Из-под пальцев его обильно струилась кровь. «Черт!» — выругался Динаху. «Весь пол мне зальет, придурок!» Он живо обежал прилавок бара и подскочил к молодому человеку как раз в тот момент, когда тот рухнул. Умирающий еще не успел упасть на пол, как цепкие руки бармена вцепились в него. Непрерывно чертыхаясь, Динаху поволок молодого человека к двери, оставляя на полу кровавый след. Вышвырнув тело на улицу, Динаху мгновенно вернулся. К набору пятен на его переднике добавились следы только что пролитой крови. «Бенни!» – заорал он. На зов откуда-то выпал сухой, как щепка сутулый старик. «Слушаю, мистер Динаху, сэр», – прошамкал старик беззубым ртом. «Шевели своим костлявым задом, убрать здесь!» – Динаху ткнул рукой в сторону кровавых луж. «За что я тебе плачу?» «Слушаю, мистер Динаху, сэр», как попугай повторил старик и поплелся куда-то, очевидно, за своими нехитрыми рабочими инструментами. В помещении уже восстановился прежний ритм жизни. Также надрывалась скрипка, изображая модную угольно-черную розу, также визгливо хохотали проститутки. Стоя спиной к бару, я пытался унять дрожь в руках. Потрясенный увиденным, я почувствовал искушение снова приложиться к пивной кружке и сдержал меня лишь оставшись от первой попытки омерзительный гнилой привкус во рту. «Боюсь, что в этой мерзкой норе мы ничего не обнаружим», — обратился я к Карсону нетвердым голосом. Следопыт, на которого все происшедшее, казалось, не произвело никакого впечатления, согласно кивнул. «Джонсона здесь не видно. У этого сброда о нем ничего не узнать». «Возможно, пора покинуть это место», — предложил я. «Возможно». Этот ответ Карсона вызвал в моей груди чувство облегчения, какого не ощущал и сам Данте, поднимаясь из бездны ада. Тут я, однако, почувствовал, что за мной наблюдает кто-то со стороны, кто-то, кто находится вне поля моего зрения. Повернув голову влево, я встретился взглядом с одной из представительниц женского пола, промышляющих продажей своего тела в заведении Динаху. Очевидно, она незаметно подошла, когда я беседовал с Карсоном. Опершись безвкусно унизанной перстнями рукой о стойку бара, она уперла другую в вызывающе выставленное бедро. Из выреза алого платья чуть не вываливалась пухлая молочная грудь. Когда она увидела мое лицо, выражение ее грубой физиономии, которую, впрочем, нельзя было назвать отталкивающей, резко изменилось с любопытно оценивающей на похотливо ликующее. Я же, как ни пытался, не смог вспомнить, где я встречал это лицо. «А я ведь так и подумал, что это вы оба», — воскликнула она, нечетко выговаривая слова под влиянием дешевого виски. «Как мило с вашей стороны, разыскали меня все-таки, молодцы». Услышав этот голос, я вспомнил, где мы встречались. В устричном погребе Ладлоу и ее спутник, которого Карсон вынужден был утихомирить, называл ее Нелл. Карсон узнал ее сразу. Он вежливо улыбнулся и сказал: «Извините, мэм, мы здесь по другой причине». «И очень зря», — Нелл надула губы. «Все равно лучше меня не найдете, не старайтесь». Карсон подсунул ей иллюстрацию. Нелл прищурилась, наморщилась, смотрелась. «Видал я за свою жизнь уродов, но такого, нет, не видела». Она вернула картинку скауту и покачала бедрами. «Может, я вам чем другим помогу?» «Спасибо», — ответил Карсон, пряча иллюстрацию. «Нам пора». «Ой, бросьте, чего вы меня испугались, такой милашки? А еще великий Кит Карсон. Говорят, вы классный наездник. Пошли наверх, я вам такую скачку устрою. И вашему другу дам поскакать, он тоже ничего». Легко представить себе мою реакцию на ее слова. Я ощутил не только отвращение, услышав шокирующее приглашение проститутки, но и тревогу, когда она громко произнесла имя моего друга. Весьма вероятно, что этот притон посещали те, кто принимал участие в погроме Барнумовского музея и кому Карсон так удачно встал поперек дороги. Конечно, они не испытывали теплых чувств в отношении следопыта. Еще до того, как Нелл назвала Карсона по имени, я заметил недружественные взгляды в нашу сторону. Теперь же на нас сконцентрировалось враждебное внимание толпы. Некоторые игроки положили карты на столы. Другие ссадили с коленей, женщины встали. Стоявшие у бара повернули голову в нашу сторону. «Точно, это он!» — услышал я чей-то голос. «Переоделся, собака, да морду не спрячешь!» К нам неспешно подтягивались примерно с дюжину головорезов. Выглядели они как братья. Одинаковые низкие лбы, жилистые шеи, массивные челюсти, горящие ненавистью глаза. «Я могу вам чем-то быть полезен, джентльмены?» — беззаботно спросил Карсон, обведя их глазами и опершись локтями на стойку. Во рту у меня пересохло, сердце бешено прыгало в груди. В этот момент несколько человек из стоявших перед нами отлетели в сторону, и перед нами появилась громадная фигура. Я сразу понял, как по его габаритам, так и по одежде, что это тот самый субъект, который минуту назад заколол молодого человека за карточным столом. Его в высшей степени отталкивающая физиономия выражала смесь дикой злобы, кровожадности и дьявольского ликования.
«Чтоб меня черти драли!» — прорычал субъект. «Это ж он же ж!»
Я почувствовал, что ноги мои стали ватными, а кровь застыла в жилах. Замечание субъекта относилось не к Карсону, оно относилось ко мне.